Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Передача посвящена событиям и тенденциям в странах за пределами Европы и Северной Америки. Ослабление санкций против Ирана открыло западным компаниям достаточно широкие возможности для ведения бизнеса в этой стране. Группа влиятельных французских предпринимателей посетит Иран в феврале. В январе в Тегеране уже побывала делегация британских законодателей. А по данным Иранской организации по развитию торговли, в конце прошлого года свои визиты нанесли представители итальянского, австрийского, грузинского, казахстанского и турецкого бизнеса. Эти визиты последовали вскоре после того, как стала рассматриваться возможность ослабления санкций в связи с достижением предварительной договоренности по иранской ядерной программе. В течение ближайших 6 месяцев Тегерану будет позволено израсходовать 4 миллиарда 200 миллионов долларов из замороженных ранее принадлежащих ему активов. Иран серьезно нуждается в западных товарах и технологиях для модернизации своей экономики, и многие страны готовы их предоставить, отмечает британский экономист иранского происхождения, сотрудник консалтинговой компании Beta Matrix Михрат Эмади.
Почти все последние 20 лет Ирану был закрыт доступ к самым современным западным технологиям, которые доминируют во многих областях. В последние 5-6 лет ограничения были особенно строгими, что привело к отсутствию ноу-хау во многих секторах иранской экономики.
Особенно серьезный урон, полагает Михрат Эмади, нанесен санкциями иранской нефтяной и газовой промышленности. Уровень производства в Иране сейчас в 4 раза ниже, чем на аналогичных нефтяных месторождениях Катара или Ирака. Пострадало и некогда довольно успешное автомобильное производство. В 2011 году в Иране было собрано 1,5 миллиона новых машин, в прошлом — лишь 800 тысяч.
Приблизительно 2,5 года назад на автоиндустрию приходилось около 10% ВВП. В ней было занято 950 тысяч работников, что делало автопроизводство самым крупным работодателем после государства. Из-за отсутствия возможности импортировать современное оборудование, оно оказалось на грани краха.
Точно так же пострадали и авиакомпании, которые с 1979 года не имеют возможности покупать новые самолеты, произведенные в странах Запада, и запасные части к ним. Поэтому запчасти в некоторых случаях изготавливаются в самом Иране, а для перелетов используются часто устаревшие лайнеры советского и российского производства, закупаемые в Казахстане и Узбекистане. Все это не могло не сказаться на безопасности полетов. Очень остро в Иране ощущается потребность в медицинском и госпитальном оборудовании, а также в товарах народного потребления. Компании стран Запада пока проявляют осторожность, так как в самих этих странах продолжаются жесткие политические дебаты по поводу характера заключенного соглашения по иранской ядерной программе, отмечает директор программы ядерного нераспространения и разоружения Международного института стратегических исследований в Лондоне Марк Фицпатрик. Президент Ирана Хасан Рохани планирует выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе перед ведущими бизнесменами и предпринимателями. Вашингтон, в свою очередь, призывает компании, желающие сотрудничать с Ираном, проявлять осторожность. Заместитель министра финансов США по вопросам финансовой разведки и борьбы с терроризмом Дэвид Коэн во время визита в Европу сказал, что Иран, цитата, «закрыт для бизнеса», добавив, правда, некоторые возможности появляются, но они очень ограничены. Политические аналитики обращают внимание, что развитие экономических связей между странами Запада и Ираном может стать благоприятным фоном для продолжения переговоров и заключения уже постоянного соглашения, которое поставит точку в так называемом иранском ядерном кризисе. Согласно заявлениям американских официальных представителей, сейчас по всему миру заморожены иранские активы на сумму не менее 100 миллиардов долларов, которые в случае снятия санкций могут быть израсходованы на модернизацию экономики Ирана. Но что еще важнее, иранский рынок окажется открыт для западных предпринимателей. Этот рынок насчитывает 80 миллионов потребителей, объем экономики составляет 500 000 000 000 долларов, третий по величине в ближневосточном регионе после Турции и Саудовской Аравии. Сейчас основными партнерами Ирана являются Китай и Индия, но ситуация уже вскоре может в корне измениться. В эфире программа «Атлас мира». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Почти 20% трудоспособного населения Киргизии работает в России. Число мигрантов с каждым годом растет. Это единственный шанс для тысяч киргизских семей встать на ноги. За счет денежных переводов от уехавших одни богатеют, другие ничего не получают и продолжают жить в бедноте. Кто-то отправляет за границу единственного кормильца и получает потом его труп. Кто-то годами не бывает дома ради будущего своих детей, но потом не может найти с ними общий язык. За безликой для многих россиян массой мигрантов разные судьбы, порой жизненные трагедии, иногда, намного реже, истории успеха, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Тимур Тактаналиев.
Дети Балхашкова уже давно мечтают о собственном доме, который пока остается только на альбомном листе. 10-летняя Элиза и ее 12-летний брат Алмазбек часто спорят о том, каким должно быть будущее жилье. Дочка рисует одноэтажный дом с автомобилем, а сын – двухэтажный особняк с бассейном. Эти мечты вместе с рисунком сундука с долларами и открытками с изображениями Парижа, Рима и Нью-Йорка висят на самом видном месте в их маленькой и сырой комнате. Икбал арендует старый обваливающийся дом из двух комнат, в котором живут ее четверо детей и сестренка. На лучшее у нее денег нет. Чтобы мечта детей о собственном доме стала явью, муж Икбал 4 года назад отправился на заработки в Россию. Несмотря на то, что работает в Москве строителем, не то что копить, сам там еле концы с концами сводит, сетует Икбал Хашикова.
Люди думают, что раз у меня муж работает в России, я тут должна в деньгах купаться. Откуда мне так жить, если он мне толком ничего не отправляет? Если бы высылал ежемесячно, разве мы работали бы в поле? Мы в 4 утра встаем и идем работать. Если бы он высылал деньги каждый месяц, мы бы жили без трудностей, не снимали бы эту развалину, в которой потолок вот-вот обвалится, жили бы в нормальном доме.
Из этой работы 2 года назад она переехала из Бишкека в село Беловодское, что в часе езды от столицы. В теплое время на поле также выходят ее средние дети, авторы рисунков, и делают то же самое, что и их мать. Сажают, поливают, очищают от сорняков и собирают урожай. Иначе мы не проживем. Аренда дома, квартплата, еда и школьные взносы за 3 детей – все это мы платим сами, говорит, роняя слезы, измученная Икбал.
За эти годы он там уже сколько работ сменил и ни разу не получил заслуженной заработной платы. Сколько раз его обманывали и подставляли, не сосчитать. Звоню и спрашиваю, когда нам деньги отправишь? Отвечает, что пока не дали, задерживают зарплату и так далее. Оказывается, там посредников много, они и забирают деньги. Когда он туда собирался, обещали по 25 тысяч рублей платить, а на деле деньги на свои расходы еле хватает. Нам отправляют раз в несколько месяцев, максимум 5 тысяч рублей. Вот в последний раз перед Новым годом отправил на подарки детям.
Четверо детей Икбал Хашиковой уже 4 года растут без отца. Старший сын Байсалбек в прошлом году окончил школу и учится в столичном ПТУ. Средний сын Алмазбек в 6-м, дочка Элиза в 3-м и младший сын Руслан во 2-м классе.
Дети вначале сильно тосковали по отцу. Старшие не особо вспоминают его, а вот младшие часто спрашивают, упрекают его, мол, обещал же приехать, почему его нет? Когда у нас будет собственный дом? Несмотря на то, что они дети, они же тоже чувствуют трудность жизни, им тоже надоело скитаться по квартирам. Но отец скоро не приедет. Я ему сказала, устроишься на нормальную работу, накопишь на дом, потом приедешь. А кто знает, когда он начнет работать за нормальную зарплату?
Двое сыновей Булбулхан Бекишевой после 10-летнего пребывания в России подумывают о возвращении на родину. Оба они, энергетики по образованию, отложили защиту диплома до лучших времен и отправились в Россию. Оба работают со своими женами в Москве. Бекишева гордо дополняет – в магазине по продаже цветов рядом с Государственной Думой. 3 внучек Бекишева воспитывает почти с пеленок, но они каждый день видятся с родителями, которые приезжают на месяц домой. Дети в Москве живут в однокомнатной квартире. Откуда у них время на малышей? Да и где-то мои внучки поместятся, задаются вопросом Булбулхан Бекишева.
Они почти каждый день общаются с детьми, разговаривают, видят друг друга через планшет. Хотя внучек с пеленок воспитываю я, все же они очень привязаны к родителям. Как те приедут из России, их не отцепить. Например, внучку Бермет я воспитываю с 5 месяцев. Думала, что будет сторониться родителей. Но нет, сразу побежала к маме и папе.
Ничего. Булбулхан и ее муж не работают и живут полностью за счет денежных переводов сыновей. Те, кроме денег на содержание детей, отправляют дополнительные средства родителям. На эти деньги Булбулхан с мужем ремонтируют свой старый дом, гасят кредит и расширяют домашнее хозяйство. Муж Булбулхан, несмотря на свои 57 лет, очень энергичный и предприимчивый отец и дедушка. Барктабас Орозбаев на деньги сыновей скупает по дешевке худой скот и, откормив, перепродает в несколько раз дороже. Сейчас он занят подсобным хозяйством, которое планирует превратить в прибыльный бизнес со стабильным доходом для троих сыновей.
Самое главное, я желаю своим детям здоровья, чтобы были подальше от бед. Мы слышим по новостям о всяких бритоголовых и националистах в России, которые пристают к мигрантам. Я прошу Бога, чтобы он защитил моих детей от таких людей. Мы тут потихоньку встаем на ноги, и скоро им не придется мучиться в России. Мы открываем подсобное хозяйство, будем делить его прибыль на троих. Откроем какой-нибудь цех по переработке молока и будем заниматься продажей быков. За 2 года на одних быках можно заработать 10 тысяч долларов. Зачем тогда мучиться в России? Лучше жить тут, рядом со мной. Я им говорю, сначала закончите строительство своих домов, а потом вплотную займемся подсобным хозяйством. По плану, 2 детей будут жить в Бишкеке, младший со мной. И будем жить в дружбе и достатке.
Обоим сыновьям осталось работать в Москве 1-2 года, чтобы завершить строительство домов в Бишкеке. И после этого они планируют вернуться в Кыргызстан и начать работать по специальности. А если бы остались тут, то сидели бы и без дома, и без денег, и без нормальной работы, замечает отец мигрантов Барктабас Орозбаев. Из почти 3,5 миллиона трудоспособного населения Киргизии в Россию уехали более 500 000. Большинство – выходцы из сельской местности, так как там высокая безработица и низкая экономическая активность. Подсчеты Национального банка говорят о том, что денежные переводы мигрантов являются существенным вкладом в экономику страны. В 2012 году они составили 1,8 миллиардов долларов, или почти треть ВВП страны. При этом на среднюю зарплату, которая составляет, по данным Минтруда, чуть выше 200 долларов, невозможно купить квартиру или автомобиль. Самая дешевая однокомнатная квартира в Бишкеке обойдется в 30 тысяч долларов США, а машина в 4 тысячи долларов. Именно поэтому Гульсайра Аширова в январе 2013 года с большими надеждами проводила мужа на заработки в Сочи, но спустя 5 месяцев получила его труп. Ашировой сообщили, что ее мужа накрыло волной во время купания в открытом море.
Не знаю, нам так сказали. А как было там на самом деле, знает один Бог. Мы сначала не поверили. Как так может быть? Абсолютно здоровый человек и взял, умер. Нам позвонили и сказали, он в коме, и мы отправляем его в Кыргызстан. А потом долго думала. Обычно, когда человек впадает в кому, его не возят туда-сюда. А когда привезли, оказалось, что он мертв.
Гульсара с большой неохотой вспоминает эту трагическую историю. По ее словам, они с мужем строили большие планы.
На его зарплату мы купили скот, копили на покупку земельного участка, но потом случилась эта трагедия. Он говорил, что хочет купить землю, что-то там выращивать и зарабатывать на этом. Изначально планировал работать в России только 1/2 года. Если будет работа, то возможность остаться рассматривалась как вариант. Но, похоже, другой работы не нашлось, и он решил вернуться домой. Последний раз он мне звонил за неделю до смерти. Сообщил, что работа подходит к концу, и он приедет в Бишкек через 10 дней. Говорил, что через банк отправит деньги сюда, а сам приедет. Но потом случилась эта беда, и коллеги использовали его 2-месячную зарплату для транспортировки тела.
Гульсайра Аширова осталась одна с 3 детьми. Иногда отъезд родителей на заработки приводит к охлаждению между уехавшими и их детьми, которые годами не видят друг друга. Когда киргизские мигранты уезжают на заработки, их дети чаще всего остаются у бабушек и дедушек или у других родственников. Мало у кого есть возможности и средства забрать детей с собой в Россию. Хотя дочки 60-летней Калимы Макмаловой пытаются восполнить этот пробел телефонными звонками и по возможности приезжают раз в несколько лет, бабушка обеспокоена холодным отношением внучек к своим родителям.
Не знаю, что делать, но с годами эти внучки что-то не хотят разговаривать по телефону со своими мамами. Убегают. Они привязаны только ко мне. Оказывается, лучше всего, когда ребенок воспитывается родителями. Но мне уже за 60, я устала. Не могу их контролировать. Я никуда не могу нормально выйти. Вчера получила пенсию и собралась на базар купить немного сладостей. А внучки бегут за мной, не отпускают и ревут. Когда их родители приезжают, они к ним не слишком привязываются. То, что они меня любят, это, конечно, хорошо. Но с годами я устаю и думаю, лучше бы мои дети их сами воспитывали. Но в реальности жизнь другая. Дети вынуждены зарабатывать в России на покупку дома.
Калима уже больше 6 лет одна воспитывает 4 внуков. Самому старшему 13 лет, младшей 2 года. Ее дочки работают на хлебозаводе в Подмосковье. Все копят на дом. Одна из них уже купила дом в кредит недалеко от Бишкека. Туда Калима и переехала вместе с 4 внуками из южного города Кызылкия. «Наш детский сад ждет пополнения», – шутит она.
Дочка там родила ребенка. Естественно, ребенок плачет, капризничает. Но они там живут по 10-20 человек в одной квартире. Люди приходят с работы уставшие. Поэтому скоро она своего 10-месячного сына привезет ко мне. Буду его тоже воспитывать. Что поделаешь, жизнь такая. Они же туда не от хорошей жизни уехали. С 2008 года у меня проблемы с сердцем. И недавно была вынуждена пролежать в кардиологии 10 дней. Дочки спрашивают, все ли нормально, не тяжело ли с детьми. Я, чтобы их не расстраивать, отвечаю, что нет, не тяжело, все замечательно. Главное, чтобы внуки не болели.
В отличие от внучек Калимы Макмаловой, студентке 3-го курса одного из бишкекских вузов Наргизе Айымбековой крупно повезло. Когда ее мама уехала на заработки в Россию, она забрала дочку вместе с собой. Потом Айымбекова вернулась в Киргизию получать высшее образование. Наргиза и ее мама как близкие подруги, сильно скучают и общаются 2 раза в день. Наргиза Айымбекова учится на дипломата в Академии управления при президенте Киргизии. Несмотря на тяжелые условия труда, киргизские мигранты не жалеют денег на качественное высшее образование для своих детей и оплачивают их обучение либо в приличных столичных вузах, либо в российских университетах.
А у вас контракт на обучение, да?
Да.
Вам оплачивает учебу?
Мама. Да, она за все оплачивает.
По ее словам, ее мама не жалеет, что уехала в Россию. Она там получила гражданство, работает на государственной службе и получает достойную зарплату. Но тем не менее...
А ваша мама потом в дальнейшем планирует обратно вернуться или...
Да, естественно, планирует. Наверное, скорее, когда я учебу закончу, тогда и приедет.
Тимур Тактаналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Вы слушаете программу «Атлас мира». В Китае приближается главный праздник страны – традиционный китайский Новый год, который в 2014 году отмечается 31 января. Общественный транспорт в стране еще в середине января перешел на особое праздничное расписание. Оно будет действовать целых 40 дней – до 24 февраля. Согласно официальным прогнозам, опубликованным в газете «Жэньмин Жибао», общий объем пассажирских перевозок за это время достигнет 3 миллиардов 623 миллионов. Человека раз. Это на 200 миллионов человека раз больше показателя предыдущего года. По словам заместителя генерального директора китайской железнодорожной корпорации Ху Ядуна, в праздничные дни в расписании движения железнодорожных поездов добавлены дополнительные составы. Так, до праздника дополнительно выпущено 157 пар временных поездов, после него 139 пар. И авиакомпания увеличит количество рейсов на 12 тысяч. Об этом сообщил заместитель начальника Государственного управления гражданской авиации Китая Ся Синьхуа. О том, как справляется китайский транспорт с таким потоком пассажиров, стремящихся провести новогодние праздники в кругу семьи, а потом вовремя вернуться к месту работы, я беседую с китаеведом, автором сразу нескольких книг о Китае Виктором Ульяненко. Известно, что праздник весны, китайский Новый год, главный праздник в Китае, его проводят в семейном кругу. Как Китай справляется вот с тем огромным пассажиропотоком, который начинается перед началом этого праздника и потом продолжается после?
Каждый год действительно для Китая очень большая проблема, потому что миллионы, десятки миллионов граждан устремляются к тем местам, где они родились, потому что для китайца, конечно, святое дело это провести Новый год в кругу семьи. Но для транспортной системы это достаточно большая нагрузка, конечно, как вы правильно отметили. Но сейчас, в последние годы, конечно, наметились очень большие улучшения, они чувствуются. Прежде всего, это связано с развитием системы скоростных железных дорог. Многие сотни скоростных поездов сейчас бегают по дорогам Китая. То есть, в общем-то, можно говорить о таком концептуальном изменении в транспортной инфраструктуре Китая. Поэтому, в общем, для китайцев сейчас выполнить этот самый традиционный семейный долг и вернуться в круг семьи к Новому году стало, в общем-то, легче, чем это было, допустим, даже 10 лет назад и уж тем более 20 лет назад.
20 лет назад мы с вами вместе были в Китае одновременно. Я помню вот эти вот жесткие вагоны, в которых пассажиры стояли. Сейчас как-то изменилось? Такие вагоны существуют еще или все тоже развивается и поезда стали более комфортабельными?
Конечно, конечно, сейчас можно отметить тенденцию очень мощную, заметную к улучшению вот этого самого парка вагонов. Но, тем не менее, вот те вагоны, на которых мы с вами ездили еще 20 лет назад, они все-таки кое-где еще сохранились. И, в общем-то, принцип такой. Чем более второстепенным является направление, второстепенным, то есть вот какая-то ветка между, допустим, двумя уездными городами, допустим, да, то есть там эти вагоны еще до сих пор можно увидеть. В общем-то, то есть огромное население Китая и огромные вот эти самые пассажирские перевозки, особенно в пиковое время, особенно перед Новым годом, они пока что не дают возможности полностью отказаться от старого вагонного парка.
Мы с вами говорим уже несколько минут о железнодорожном транспорте. Правильно ли я понимаю, что это основной вид транспорта, и он очень сильно опережает по пассажиропотоку в эти дни и автомобильный транспорт, и авиационный, разумеется?
Железнодорожный транспорт, конечно, по объему перевозимых пассажиров, конечно, лидирует, но это не говорит о том, что не развиваются авиаперевозки, допустим, потому что авиапарк в Китае в последние годы тоже весьма обновился. То есть сейчас уже практически не, вот я в последние, допустим, 5 или 6 лет не встречаю, я достаточно много по Китаю летаю, как вы представляете, я уже давно не встречаю старых самолетов, таких каких-то раздолбанных, да, которые можно было там 15 лет назад где-то встретить. Все это новые аппараты, очень повысилось качество обслуживания в аэропортах, скорость обслуживания в аэропортах, да, то есть если вы посмотрите, сейчас в каждом китайском крупном городе выстроен новый аэропорт, вот даже в таких достаточно второстепенных городах, вот, часто мне приходится видеть. Вот, потом Китай же покрылся в последние 15-20 лет сетью скоростных автодорог, то есть роль автомобильных перевозок тоже возросла.
Такой объем перевозок – это все-таки огромный бизнес, судя по всему. И в свое время было трудно, я помню, достать билеты, скажем, на поезда туда, куда вам нужно было поехать в эти праздничные дни. Сейчас эта проблема решается? Вот предложение отвечает спросу, даже повышенному?
Вопрос, конечно, решается. То есть в последние годы наблюдается в этом отношении очень большой прогресс. Билеты стало купить, в общем-то, несколько легче, но... Все-таки, если говорить о том, отвечает ли предложение спросу, нет, до сих пор, конечно, не отвечает. Это связано с, сами понимаете, с огромным населением. 1,5 миллиарда, все-таки это не шутка, понятно. В чем улучшение, допустим? А сейчас вы, когда приходите, допустим, ну, вот мы говорим про железнодорожные перевозки, да, когда вы приходите на вокзал, допустим, покупать билеты, то вы обнаруживаете, что, в общем-то, система... Ну, понятное дело, 21 век, все компьютеризировано. Очереди стали гораздо быстрее идти в связи с этим, потому что раньше, ну, сами помните, когда мы с вами ездили 20 лет назад, это можно было проторчать в очереди 2 часа, 3 часа, там, 4 часа, вступить в какую-то драку, там, допустим, даже, да, с теми, кто лезет без очереди. Кстати говоря, вот не могу не сказать, культура поведения китайцев в очередях, она очень заметно повысилась, то есть тех, кто лезет без очереди, уже стало гораздо меньше. И прекратились разные драки, потасовки там, и всякие разные перепалки. Ну, почти прекратились, да? То есть в основном все стоят очень цивилизованно, друг за другом, культурно, и даже никто ни с кем не спорит. Вот, значит, очереди идут гораздо быстрее. Но, опять же, надо отметить, что на наиболее быстрые эффективные поезда, да, ну, вот на эти скоростные составы, билеты можно купить только по предъявлению документов, чего раньше не было. Это очень затруднило жизнь перекупщикам билетов. Потому что помните, да, когда раньше начинался пик перевозок, перед Новым годом сразу появлялись толпы перекупщиков, и билеты можно было приобрести, ну, очень часто только у них, потому что они заранее все скупали, а потом делали свой бизнес. Теперь это им делать очень сложно.
А через интернет легко купить авиа или железнодорожный билет?
Можно, да. Особенно в последнее время это, ну, чем дальше, тем легче, тем проще. конечно, с авиабилетами это стало сделать легче раньше, чем железнодорожными. Но сейчас железнодорожные тоже можно купить через интернет. В общем-то, достаточно это доступно.
Китаевед Виктор Ульяненко о том, как китайский общественный транспорт справляется с гигантским пассажирским потоком перед наступающим праздником весны, Чунзе, Новым годом по лунному календарю. Напомню, что он будет отмечаться в этот раз 31 января. Программа «Атлас мира» завершена. Продюсер Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего вам доброго.